У нас темы совпадают немного. Знаете, мудрость, там, вот, София, премудрость, сделайте. Мудрость, невежество, любовь, ненависть. Они настолько созвучны, эти темы, что вы даже можете не заметить, как мы плавно перейдем из одной в другую. Любовь. Ну, единственное качество, наверное, которое знают все. Даже не могу представить, если вообще существуют люди, которые не знали бы любовь. Хотя об этом мы поразмышляем. Ну, во-первых, что есть любовь? Вот у нас как бы вот нет того курса, который ранее намечался «Основы мироздания». А ведь есть любовь как понятие, любовь как сама сущность жизни, любовь как основа бытия, любовь как закон, именно закон. Вот еще раз напомню, что когда мы произносим закон, это означает, любовь присутствует в каждой точке пространства Вселенной. Вчера я обратил внимание, было рассуждение ученых о том, есть ли жизнь где-нибудь во Вселенной. Я подумал, как же можно рассуждать о жизни, когда любовь есть, присутствует в каждой точке пространства. Только она выражается и воспринимается по-разному. И в этом суть самой жизни. Любовь как закон. Но мы с вами сегодня рассмотрим закон как качество. Еще будет рассмотрение закона любви как чувство. И, конечно, его действие. Но так как все течет, нужно дать понятие. Мы говорим, что любовь как качество не может быть без самого понятия любви. И вот мы должны сказать с вами, что любовь – это есть съедающая сила, скрепляющая, творящая. Без любви не может быть никакого сцепления, никакого действия, никакого выражения. То есть, оказывается, мироздание вообще зиждется на любви. И вся тончайшая, самая тончайшая энергия, которая связывает всю Вселенную, формы, содержание, сочетает содержание формы, гармонизирует. Это и есть любовь. Не случайно вот у нас здесь образ упоминался уже Софии Премудрости. Оказывается, у Софии Премудрости есть три дочери. Вера, надежда и любовь. И оказывается, если стоит нам убрать хотя бы одну составляющую, как все рассыпается. Разве можно, например, без устремления в будущее, без веры в будущее, то есть без надежды, являть жизнь? Можно ли, например, без веры, когда мы чувствуем существование высшего мира как огня в сердце, то есть без веры как сущности, понимания, устремления к высшему, вообще жить, существовать? А без любви, которая объединяет их всех, и стремиться соединить все части разрозненного целого в единство, тоже не может быть ничего представлено. Именно потому премудрость представлена тремя дочерями. И сегодня вот мы говорим об одной из дочерей любви, качестве. И мы подразумеваем, что та составляющая любви, которую сегодня уже вы слышали, и которая исходит из высшего, от всего божественного, и которая закладывается в духе от начала начал, а затем только развивается, совершенствуется. И развивается это именно за счет накопления огня в духе. Вот человек совершает действие любви, и он по закону созвучия приобретает больше в себе самом. То есть это качество, как огонь, накапливается в духе, и человек уже имеет способность больше выразить любви. И получается, что он еще больше отдавая этой любви, вновь получает еще больше. И так по закону соответствия, созвучия начинается его духовное восхождение. Вот представьте, таинство накопления. Это вот чем больше выражаешь любви, тем больше получаешь. Кто не отдает любовь, тот ее не имеет. Разве не приходилось вам в жизни встречаться с такой историей, начиная со школьных лет? Иной безобразник в классе, в школе, столько натворит зла, все равно все к нему тянутся, потому что он творит, это может быть все эти безобразия без всяких помыслов. А злодеяние его выходит от шалости его. Но в сердце его что-то там горит, как магнит любви, и все к нему тянутся. оно делает пристойный вид, и вроде как благообразен, не совершает никаких неблаговидных поступков, а вот не тянутся к нему люди, потому что в душе-то он всех не любит, а просто боится, что его вдруг не полюбит. И все думает о себе. А дома спрашивает: мама и папа, почему же меня не любят в классе? Потом он приходит на работу и тоже удивляется. А все потому, что в нем этого магнита нет, магнита любви. И таинство всей жизни – это приобретение магнита любви. Любовь магнитна, она магнитоподобна. И мы с вами, конечно же, часто иногда не задумываемся, почему так все благорасположено, почему так все многообразно, а потому что каждый выражает разную меру любви, и этой мерой определяет вся наша жизнь. Конечно, любовь входит в разные сочетания. Она является творящей, она созидающей, она же нас устремляет и к красоте. Любовь сочетается со многими самыми выдающимися качествами, без которых, в принципе, они не рождаются. Возьмите хотя бы преданность. Разве может быть преданность без любви? Может ли быть вообще восхождение духа без любви? Ведь многие пытались устремиться к высокому, к самым высшим учителям, но не имея любви, они останавливались, потому что уставали. Завтра им становилось скучно. Потому что нет любви и нет движения. Все выгорает без этого. Кстати, и символ сердца-то, он тоже стоит из как бы, вот, понятия мысли, выражаемой в нем сердце, и в том числе любви. Ну и, конечно же, очень хорошо, что мы знаем, что знак любви – это крест. Часто люди связывают, что крест – это христианское понятие. А крест, я напомню, это соединение духа, вертикальной линии, и горизонтали – это вот материя, на каком бы плане бытия она ни была. Крест – это единение высшего с низшим. Когда дух одухотворяет, а одухотворение это происходит за счет именно любви. Вот почему защита, которую люди ищут в кресте, как в христианском знаке, на самом-то деле она будет всегда защитной. Крест будет являть и защитную меру, и выражение любви. Поэтому те, кто не христианин, может тоже носить крест. Ну и те, кто, в принципе, уже носит, знаете, что он только тогда действует, когда сознательно человек его носит, а не бессознательно. Вот нацепили его, и он его где болтается, и смысла в этом как бы и нет. Только сознательное отношение ко всему меняет его сущность. Ну и, конечно же, нужно отметить, что любовь сочетается с очень высокими многими качествами, о которых мы будем отдельно говорить. Но сегодня мы скажем хотя бы о том, что любовь сочетается с такими, как милосердие, нежность, ласковость, сострадание, ну и, конечно, с суровостью, которую кто-то принимает иногда за жестокость или жестокосердие. Жестокосердие – это отдельное качество. Это самое, что есть другое, иное. А вот Рейх сказал, что чувство любви и ненависти – это самые сильнейшие качества. Именно они самые сильнейшие объединяющие. То есть можно в жизни объединиться или силой любви, или ненависти. И вот когда люди света, люди, устремленные к свету, к созиданию, говорят, давайте мы объединимся, нужно посмотреть, если между ними любви нет, то есть сомнение, что они объединятся. Они, может быть, и объединятся, но временно, по форме, формально. Зато те, кто на ненависти, ох, как они объединяются быстро, моментально. Сколько историй каждый человек может припомнить, как люди, не дружившие, досели, вдруг быстро объединяются на ненависти к кому-то. Давайте дружить против кого-то, они говорят. Вот это и есть дружить против кого-то, это и есть объединиться на ненависти. О ненависти мы еще поговорим, но, вы знаете, вот иногда еще один момент есть, о котором мы будем еще и говорить, как противоположение, там, бесстрашие, страх, эта пара еще тоже существует. Но, оказывается, а страх-то защиты является любовь. Да? Если человек весь покрыт идеей любви, любви, самый разнообразнейший. Он защищен от страха. И можно смело говорить, что человек приобрел смелость. А выражение любви у нас многообразно. Можно любить всю Вселенную, весь космос. Можно любить Бога. С этого, кстати, и начинается любовь. Потому что в человеке божественное начало звучит на то, к чему он принадлежит. Ведь сами слова «мы боги», «мы в Боге» – это правильные слова. Мы в единстве божественном существуем, мы неразделимы. И в нас оно уже, это божественное начало, существует. Оно несет в самой в себе любовь. Но любовь, правда, еще не совсем индивидуальную. Индивидуальную любовь человек приобретает. И когда он ее осознает, вот только тогда начинается действие этой любви. И любовь-то начинается с осознания ее и, конечно, сначала к ближним. Вряд ли кто-то скажет, что сначала Бога любит. Он любит ближних, тех, кто о нем больше всего заботился, кто его породил, как ему кажется. Это мама, папа, его близкие, дедушка, бабушка, братья и сестры. То есть близкие по родственным связям. Потом вдруг понимает, что ему ближе оказываются другие иные, которые больше заботятся и понимают его, оказывается, не самые родственники, близкие люди. И он начинает любить и других многих, так расширяется вокруг. Вот это и есть расширение сознания. Потом понимает, что надо любить и народ свой, любовь к родине возникает. Пока, наконец, от этого чувства, национальной гордости и национального восприятия, он не переходит на любовь ко всему человечеству. Это в нем закрепляется, он уходит на новое воплощение, вновь повторяет этот же опыт, и так из воплощения к воплощению человек накапливает любовь. Затем все опять начинается сначала. И вот каждый из нас прошел этот путь, родился и вновь постигает то, что уже накопил. Но, оказывается, можно вызывать любовь. Над ней также надо работать и совершенствовать, привить к себе жажду выражения этой любви. Нельзя стоять на месте и ждать, когда же она проявится. И хотя она проявляется, но все-таки человек – сознательное существо. В нем есть воля, в нем есть все те лучшие качества и чувства, которые могут вызвать эту любовь и принести. И тогда все будет правильно. Правильно построена жизнь. Человек будет относиться и терпимо, и в терпимости к всем окружающим, вот всемещающим. Он будет благородным, он будет всем тем, что мы называем светлая душа, светлая личность, светлый дух. Оказывается, чтобы проявлять любовь, Рерих указывал, что надо открыть и воспитать сердце. Именно воспитать. Чувствуй слово «воспитать». То есть напитать сердце высшими образами, высшими дарами божественными, высшими знаниями. А как же почувствовать, любим ли мы и когда мы любим? А то, может быть, мы и принимаем за любовь нечто другое. Оказывается, при любви возникает вот та тончайшая теплота в сердце. И Рерих сказал, что это реальность. Именно реальность, то есть действительность, что действительно существует. У любви особые тонкие струны, которые словами просто не описать и поверить. И вот эти тончайшие нити проявления любви, они доступны всем, в ком дух еще не мертв. И тогда человек начинает понимать, какое это божественное ощущение. Оказывается, любить даже еще лучше, чем когда тебя любят, потому что возникает вот это тончайшее ощущение. Если бы только люди могли знать, что именно через любовь все высшие достижения. Не случайно даже одна из йог называется Бхакти-йога. Она так и называется йога любви и служения высшему. Считается она из трех вот упоминаемых высших, существовавших в синтезе раджа-йоги, знания-йоги, карма-йоги. Считается самая высшая. Самое достигающее, потому что через любовь можно, оказывается, быстро найти вход в высшие чертоги жизни. То есть открыть врата башни небес, то есть найти доступ сердцу высшему. А кто сердце высшее? Это вот тот, кто владеет дарами эволюции, кто владеет лучом, обнимающим всю землю и ведет эту эволюцию. Это владыка, воплощавшийся и Христом, и Буддой, и Кришной, и Рамой, и многими еще другими образами. И к нему всегда есть доступ, если есть любовь. С одной стороны, труднодостижима любовь, а с другой стороны, она всегда достижима. Кажущиеся противоречия мы снимем, как только поймем, что если мы хотим жить в будущем, мы будем жить именно в поисках усиления любви. Ну и, конечно, если мы сказали, что любовь – это есть, что она есть высшее проявление, мы все-таки должны сказать, что любовь еще рождается в самоотвержении и в подвиге. Подвиг часто как-то воспринимают чисто механически, порой под этим подразумевая какие-то внешние действия. А подвиг – это напряжение всех сил в служении Высшему и всему человечеству. Когда сознание настолько в напряжении живет, что переходит не только на некоторые малые изменения в своем развитии, но на более высокую ступень, подвижка сознания происходит. Вот это и называется подвигом. И только тогда в этих усилиях мы можем понять, насколько важна здесь составляющая этого подвига – любовь. Кстати, Рерих, когда писал либретто на свою знаменитую, вернее, пьесу, на свой знаменитый балет «Весну священную», он отвечал на вопросы, а почему же его трогала эта тема? Что в ней такого особенного? Он указал, самое главное, что, может быть, не все и поняли, что весна вечна и вечная любовь, которая выражает идею принесения на землю любви. Очень любил Рерих образ святого Франциска, который явил человечеству образ любви. Представляете, человек, который в молодости совершал преступления, да, занимался грабежами, кто бы мог поверить, а затем этот святой стал сущностью и образом самой высокой святости Европы, за счет чего да пробудил в себе любовь. Это было воплощение одного из великих учителей, святого Франциска. И он показал, как можно достигать любовью. Любовью не только к людям, но и ко всему живущему. Вот в этом действии, в этих мыслях по отношению к святому Франциску Рерих хотел показать, как можно с любовью даже просто пройти по улице. Прошел человек, осветил путь, ничего не сказав никому, и этим дал образец явленной жизни. И, конечно, Рерих очень много говорил о любви к труду, к труду, который должен преображать жизнь. Если человек не любит труд свой, свою деятельность, говорил он, этот труд не принесет ему пользы. Он будет мертвым. Будущее время, новое время, связано с новым именем Майтрея. Это образ у нас должен ассоциироваться с образом любви и сострадания. Как называется? Будда грядущий. Будда любви и сострадания. И вот представьте себе, что в будущем люди уже не будут жить в ненависти, они будут жить только лишь в любви. А ненависть – это противоположение, это самая крайняя точка. Если взять амплитуду, размах положительных качеств, вводящих в самые невообразимые высоты, то ненависть на самом дальнем краю. Ни одного качества нет положительного без противоположения. Все не имеют пары. Представь себе, двое тянут канат, и один перестал тянуть. Значит, встал и тот, который был положительный. В гору также можно представить. То есть обязательно должно быть напряжение, и только тогда развитие или эволюция. То есть отрицательные качества, они необходимы, но всегда должно быть преоборение этих отрицательных качеств. Вот почему те, кто в постоянном нарастании, преодолевает отрицательные качества, постоянно находится в выражениях положительного. А отрицательные возрастают сразу же, как только прекращаются положительные. Вот почему не должно быть остановки. И сразу иначе человек захлестнет то, что мы являемся, являем противоположением. Вот я вам уже приводил пример, самое высшее выражение ненависти, которое являл тот, кого именует по-разному. Дьявол, сатана, хозяин мира, князь мира сего, хозяин земли и так далее. У него много имен. Вот он являл наивысшую ненависть. Ненависть лютая, ничем не истребимая, никогда не заканчивающаяся. И ненависть настолько она... Даже, вот, не хотелось даже о ней говорить, вы знаете. Она настолько сразу стоит в мысли формы, сразу что-то такое глубины в человеке извлекает. А потому просто данность необходимости говорить о том, что она существует. Потому что в человеке часто наступают времена трудные, когда человеконенавистничество распространяется с такой силой, что кажется, что оно даже преобладает. Возьмите годы Второй мировой войны. Ведь даже официальная пропаганда утверждала, во имя ненависти к врагу будем сражаться до конца, или там погибнем, умрем, но во имя ненависти к врагу. Отомстим, идея мщения, мести. Но ведь были люди, которые шли на врага с не меньшим упорством, с не меньшей настойчивостью и даже с большим уроном врагу, но без ненависти. Оказывается, и врагу-то надо носить удар, урон без ненависти. А с ненавистью рождается только ненависть. Вот почему после войны, когда заканчивается победа сил света, все равно ненависть витает. Ее нужно еще преобразить, еще нужно преодолеть. Вот почему еще долгие годы целое поколение зараженных ненавистью дают о себе знать. И об этом тоже Рерих упоминает, что 6 лет войны второй дали целое поколение, рожденное при ненависти. И потому и культурные начинания многие не строились. И потому так было трудно создавать все то, что требовало время, но тем не менее силы света побеждали, преобразовывали, пока не наступала новая волна хаоса. И, конечно же, вот в таком приборении мы должны знать, что порождает ненависть. Многие явления, но иногда мы не замечаем того, что ускользает. Всем известно, что есть такое понятие злоречия. Мы иногда обсуждаем кого-то как бы с целью помочь. Сами замечаем, как иногда переходим эту грань и начинаем уже осуждать. И в этом незаметном действии вдруг выясняется, что мы, оказывается, занимались все эти времена злоречием. А злоречие порождает все остальные неприятные качества, которые ведут к ненависти рано или поздно. А потом вдруг удивляемся, почему кто-то кого-то ненавидит. В одном сообществе людей, в другом, в третьем, в сотнях, миллионах людей рождается это злоречие. Ложь и предательство также ведут к ненависти. Все клеветники, которые существуют в мире, они порождают ненависть, потому что это зараза, это яд. И вообще ненависть – это яд, это разложение. Вот если человек, который живет в ненависти, полагает, что он этой силой ненависти достигает успеха, то это достижение мнимое. Его дом, построенный на ненависти, скоро рухнет. Обязательно, рано или поздно. Потому что все построено на ненависти, а ненависть – это яд и хидно. Разложение должно обрушиться. Вот почему ненависть всегда терпит поражение. Хотя на первое время кажется, что она побеждает. И за счет ненависти люди вроде бы как одерживают победу. А во всех сказках и сказаниях показывается совершенно противоположная картина. Сначала побеждает зло, которое выражает как бы ненависть, но затем силы света рано или поздно побеждают. И это главное. Ну и, конечно, несмотря на то, что существует зло, выражающее ненависть, мы должны знать, что наше оружие – это оружие света, насыщенное любовью. И в этой борьбе двух сил есть вечная борьба. Борьба, которая не закончится никогда. На всех планетах есть пара противоположений. И там, где она выражается наисильнейшей любовью, недостижимой пока для нас, я имею в виду высшие планеты, там сейчас существует пара противоположений. Но там нет того, что мы называем ненавистью. В иерархии сил света, в высших мирах там ненависти нет. Там есть другая пара противоположений. Но пара обязательно есть. Потому что любой, самый что есть высший порядок, всегда ему существует противоположный, относительный беспорядок. Ну и, конечно же, вот мы с вами иногда что-то делаем положительное, что-то хорошее. И иногда удивляемся, как мы делаем благо, а нас кто-то там не любит. Почему-то на нас клевещут. Каждому приходилось с такой жизнью встречаться. И мы удивляемся, как же это так происходит. Не случайно учитель живописи жизни Николай Константинович Архип Иванович как-то, когда услышал о том, что его клеветали, сказал, странно, говорит, а что же я ему хорошее сделал? Он имел в виду, что из того, что если бы он не делал хорошего, может быть, и не родилась бы клевета, порождающая ненависть. Оказывается, мы с вами должны знать, чем выше подвиг человека, тем больше и ненависти. Это мы сейчас вот говорим, Христа мы все любим, а при его подвиге сколько было ненавистников Христа, сколько было предателей. Это был просто огромный поток. И не случайно Рейх сказал, ярая ненависть есть высокое признание. Вот если мы испытаем в жизни на себе ярую ненависть, а еще со многих сторон, ничего не делая плохого, значит, мы должны сказать, что это есть высшее признание и мера того. Значит, мы что-то действительно хорошее содеяли, а потому и подвигом называют служение свету, что любой служитель света сразу вызывает ярую ненависть противоположного стана. И он еще ничего не сделал, он только все засветился. Его аура наполнилась светом, а в тонком мире все видно. Сразу на него налетают, как грачи. Вот почему учитель сказал, без меня никуда вы не дойдете, вас просто уничтожат. Он сказал, что без луча владыки смерть. Потому вся эволюция построена на этом, во все времена, во всех веках. Под какими бы образами владыка ни приходил, он говорил, дойдете только через меня. Правда, многие поняли, что только через их религию, но это было уже толкование человеческое. А на самом деле он указывал путь, что только через него и только с ним. Ну вот я специально оставил время для, в общем-то, вопросов. Пожалуйста, Борис.
Я читал общину. У меня сложилось мнение, что все-таки рерихи говорили нечто иное, что в общине любви не будет противоположности, что это некая такая абсолютная плюс, которая не имеет своей полярности, в идеале, по крайней мере. А сейчас вот я услышал нечто другое.
Но никаких, мое мнение, никаких противоречий нет. Вы всегда должны знать, что он имел в виду ненависти не будет. Как ярой противоположности. Вот я вам только сейчас сказал, что ни на одной планете, какой бы вы высшей бы не представляли ее, в самом высшем мире, вот буквально граница проявленного и непроявленного, если бы вы там оказались, всегда есть пара противоположения. Потому что мир проявленный, мир дуполярен, биполярен. Он дифференцируется сразу на две части. И в высшем мире тоже есть полярность. И в той общине, о которой вы говорите, самой высшей по развитию, всегда будет полярность. Всегда будет высшее выражение любви, о котором мы мечтаем все. И будет, скажем, его только раз-таки проявляться, любви. Человек, который будет на первом этапе проявления ее, еще несовершенной любви, не совсем гармоничной, не до конца выверенной. И вот эта пара будет взаимодействовать точно так же. Но та пара, та часть, которая ведет, ведущая, наиболее сильная, будет устремлять свою противоположность к развитию. И тот, кто являлся носителем несовершенной любви, будет развиваться дальше, постепенно переходя на более совершенную любовь. То в этом речь.
Вообще, если я вас правильно понял, не будет ненависти, будет любовь сильнейшая, а ее противоположность, любовь еще не развита, начинающаяся.
Конечно, конечно. Мало того, сейчас, секундочку, я вот это еще закончу. даже по отношению к культуре. Рерих говорил, что в цивилизации современной, да, есть место ненависти, она распространилась, очень распространено человеконенавистничество. Но в культуре, в стране культуры, как он говорил, не будет ненависти. Что же мы видим? Даже в тех культурных организациях, которые сам Рерих создавал, он потом, с сожалением, убеждал, что даже развалились многие начинания, особенно после войны, тяжело вздыхая, писал об этом, что даже в организациях, таких как «Мир искусства», «Ассоциация мир через культуру», эта ненависть проникала, зависть, ревность и ненависть. Поэтому он убеждал в необходимости бдительности, в общем, собирать все силы для того, чтобы рассмотреть личину зла и не допускать ее. Пожалуйста, Людмила Михайловна.
Я просто вспомнила одно выражение, и, наверное, можно его сюда применить, как «борьба хорошего с лучшим».
Ну, тоже хорошо, тоже замечательно, тоже правильно. Пожалуйста, еще какие есть моменты? Пожалуйста, да.
У меня вопрос все-таки ближе, может, к первой лекции, что сегодня была. Угу. Вот здесь у нас, в нашем обществе, пожалуй, как ни в каком другом, говорится о том, что высшая мудрость должна всегда сверяться с сердцем. Ну, разумеется, имеется в виду от незримого органа. Так вот, тут возникают два фундаментальных вопроса. Да, так вот, тут возникают два фундаментальных вопроса. Первое. Вот этот сердечный незримый орган, он свои состояния сам производит, подобно тому, как поджелудочная железа производит сок, или же он откуда-то их принимает, из какого-то источника, из иерархии или откуда-то. И второй вопрос, очень тесно связанный с первым. Если мы действительно что-то взяли в свой разум, в свое поведение, из сердца, является ли это стопроцентной гарантией правильности, божественности этого, или все-таки он, как и поджелудочная железа, может работать некачественно?
Вопрос понятен. Сердце. Есть как два понятия сердца. Мы уже с вами говорили. Вот сердце известное, нет такого человека, чтобы не знал, что есть так называемый центр сосредоточения кровяных потоков, где регулируется его давление, ритм движения, ну и все процессы, регулирующие движение крови, которое несет жизненные силы на физическом плане. Это мы знаем, такое сердце всегда было, потому что сердце не что иное, как перевод средоточия, средоточие чего-то. Но этому сердцу соответствует незримый центр, центр духа. Вот каждый должен знать, что есть закон фокуса, который выражается вот понятием центра. Вот дух имеет центр. Конечно, его трудно изобразить, потому что невозможно графически, геометрически или как-то еще иначе, логически вмешаться и рассудком изобразить то, что является огненным процессом. Даже тонкий мир нельзя писать языковыми средствами человечества. А что говорится об огненном мире, который представлен в духе в нашем, это невозможно. Поэтому если что-то изображаем чисто условно, графически, символически называется. Так вот, центр сердца, он принадлежит к духу, и дух выражает. Вот почему говорят, если дух не дремлет, значит, сердце работает. Но сердце еще чем отличается от самого духа? Он окружается материями. Мыслительной энергией, слышимой для нас как ментальной, астральной материей и даже эфирной. И вот все это окружение влияет на работу сердца, на связь его с другими органами. Потому сердце является средоточием не только духа, но еще средоточием в человеке трех миров. Оно как бы соединяет мир высший, тонкий и плотный. Центр сердца еще регулирует все другие энергетические центры, которых в человеке 49. Можете представить, сколько функций в нем. Это еще не все, я просто так сказал несколько. Но самое главное, центр выражает истинные знания, потому что знания духа идеальны, они истину несут. Но человек чем отличается? Он услышал зов сердца и не воспринял его, потому что не живет сердечной жизнью, он живет логически, рассудком. И когда он думает, что он сердцем воспринял, он логически додумывает, ошибается, а потом клевещет на сердце, говоря, что сердце мое... Вот я поверил людям, что сердцем нельзя обмануться, что сердцем выражается только истина. А на самом деле не произошло того, я не отгадал, не понял. Вот касается первого впечатления, например. Первое впечатление приобретает сердце о человеке, о вещах, об окружающей действительности. И когда человек говорит, что мое первое впечатление было правильным, он потом вспоминает, что где-то все-таки уловил хотя бы чуть-чуть первое впечатление, настоящее. Но часто бывает без практики работы с сердцем, человек второе, третье, десятое, сотое впечатление уже рассудком обработал и говорит, мое первое впечатление ошибочно было, он оказался лучше или она, или наоборот хуже. Не понял я, не разгадал. Вот учиться выходить на первое впечатление – это есть тоже практика духовного порядка. И мы с вами не должны об этом забывать. Почему, говорят, женщины чаще первое впечатление выражают? Женщина – это эпоха будущего, ведь растворяется символом женского начала. Она более утонченная, она больше сердцем живет, потому что в ней более выражена любовь и в заботе о поколениях, и в заботе о окружающем. Потому она чаще всего выражает идею первого впечатления, а следовательно, выражение сердца. А потому эпоха в будущем называется эпохой сердца или эпохой матери мира. Пожалуйста.
Вот, упоминали о Великой Отечественной войне, да, когда сражались, как сказали, с ненавистью. Но ведь когда наши войска, вот мы знаем из истории, перешли на территорию врага, ведь наши солдаты не поступали так, как поступали фашисты. Я не говорю немцы, потому что немцы не все были фашисты, мы это знаем, да?
Да, конечно.
К сожалению, поступали.
Ну, я не могу сказать однозначно, но в массе своей, я имею в виду в большей части, все-таки было больше благородства. И люди, которые теряли вот в процессе войны, что фашисты уничтожили семьи их, они, видя детей немецких, ну, наверное, были и такие, какие поступали жестоко, но были и такие, которые, наоборот, защищали их. Значит, то, что они называли ненавистью, наверное, не совсем это была ненависть, я не имею в виду всех, а просто обозначали все этим словом. Может быть, это была, наоборот, борьба со злом, именно с любовью к человечеству, чтобы очистить землю от зла. Может быть, вот так вот. Просто говорили, может быть, вот что именно ненависть к врагу. А можно ведь сказать, что двигала на подвиг любовь к человечеству.
Знаете, я вашу мысль понял. На самом деле было то и другое.
Да.
Была любовь к родине, было чувство справедливости, но было и мщение. Очень многие люди лишились близких, родных, лишались своего крова, лишались многого. Сейчас нет ведь патриотического воспитания, а в советское время ведь было патриотическое воспитание. Наша родина не только село, там поле, лес или там, скажем, город, район, но вся родина, это Советский Союз. Так воспитывала партия, так воспитывала сама идеология. Люди чувствовали единство народа. Это не значит, что там не было ничего плохого, люди не ссорились, не ругались между собой, не бронились, не садили друг другу зла. На самом деле все было в большом многообразии. Но главная эта идея была то, что мы едины. Отсюда люди защищали Родину. И, кстати, и в императорской России было большое внимание уделено патриотическому воспитанию. И в гимназиях, и в школах, и в приходских церковных школах. Везде это насаждалось и приветствовалось. И когда человек воспитан в любви к Родине, по большинству людей, конечно, безусловно, люди ее и выражают, эту любовь. Отсюда люди борются уже за идеал Родины, за то, чтобы землю сохранить свою, чтобы сохранить свою культуру. Они не говорят иногда о культуре, но чувствуют, что ее нужно сохранять. Они чувствуют, что эта культура важна для человечества. Она важна для всего дальнейшего развития, что нельзя попадать под идеологию человека-ненавистничества. Но на самом-то деле, ведь не все же так думают. И многие люди попадали и под влияние ненависти. Но, кстати, идеологически тоже. И партии правительства насаждали эту идею. Ненависть к врагу так утверждалась. Вы посмотрите, все воззвания, вот, которые были в годы войны, они очень многие призывали к мщению и к ненависти. Другое дело, что выражали люди эту настоящую ненависть или сражались за Родину в любви к всему человечеству. Вот вы о этом месте. Да, конечно, да. Конечно, было большое многообразие. Но ненависть быстро исчезла, как только мы перешли территорию. Я действительно с вами согласен, что в наших войсках не приветствовалось, но даже многие были арестованы за то, что проявляли жестокость к местному населению. Мародерство не приветствовалось. Я, например, даже из опыта в своей жизни знаю, как люди возвращались, наши родители вот из Германии после победы. Они привозили много вещей, так называемые барахла, как они называли. Вы знаете, это только те привозили, кто действительно нарушал закон. Многие солдаты, офицеры ничего не привезли оттуда. Они привозили целыми грузовиками. Все это было уже преступление. Грабили квартиры, грабили население. Все это было, но за это наказывали. Нет, это не было безнаказанным. Бывали сговоры, бывали все события. Сейчас это любят смаковать. Но на самом деле в советской армии не приветствовалось насилие над населением. Как только входили мы в войска, в города какие-либо, сразу же организовывали кухни, кормить население. Фашистские войска этим не занимались. И всячески пытались их каким-то образом, их жизнь организовать сразу же. Именно потому в странах соцлагеря люди от неприязни к России, к Советскому Союзу переходили на совершенно другую идеологию. И это сыграло большую роль. Что страны социализма, хотя бы взять на примере Польши. Единственное время, когда Польша относилась не только терпимо, но с любовью к СССР, к России, к русским, это только годы социализма. Все остальные годы сплошная у нас вражда. Об этом, наверное, все вы знаете.
Да. Вот вопрос такой вот, тоже связан с этим. Вот любовь к родине. Это врожденное чувство, или оно тоже воспитывается? И как можно воспитать любовь к той стране, которая находится вот в отрицательном состоянии, да, не развивающейся и так далее? Вот мы смотрели очень много, да, вот как пробудить у тех людей, или есть ли у них вообще, да, возник вопрос, есть ли у них вообще любовь к родине, да, которые живут вот в тех страшных условиях, да, вот мы видели, вот. Есть ли это чувство? И
мы понял. Да. На самом деле многие не знают даже, что такое Родина. Родина в тонком мире есть огненная сфера, куда закладываются идеи создания того или иного государства. Род. Род – это огонь, это огненная сфера. Если люди чувствуют притяжение, как долго при рождении на Земле к этому роду, вот они-то и чувствуют эту Родину. Если они родились по назначению, по ответственности за нее. Правда, еще есть причинно-следственные связи, так называемая карма, когда люди рождаются не по назначению. Вот почему в нашей стране так много людей сейчас не любят Родину, потому что мы отрабатываем карму быстрее всех. Вот почему нас только бьет, несчастней, с различного безобразия, но мы скоро ее отработаем скорее всех и начнем шагать вперед. А в других странах эти несчастья только начнут проявляться. Яркий пример – хотя бы отход от христианства в Западной Европе, выдвигающийся как ужасная бацилла. Сейчас ведь это многие явления там подобные советскому периоду, когда отказывались от христианства. Многие даже этого не заметили. Ну вот Родина – это человек ощущает, он внутри сердца. Он может не жить на Родине, но будет любить Родину. Очень многие с границы живущие даже больше любят Родину, чем те, кто здесь живет. Даже люди так называемых как бы несоветских национальностей, вот возьмите хотя бы тех же евреев, которые уехали в Израиль, они настолько патриотичны к Советскому Союзу, к России, что у нас, дай Бог, чтобы такой патриотизм еще возник. И много можно примеров приводить, что Родина определяется не только как бы национальностью по рождению или там, скажем, рождением или жизнью в той стране, но это ощущение внутреннее, духовное. Вот почему любовь к Родине так приветствуется. Потому и Рерих, выражая идею понятия национализм, имел в виду понятие нации, как рожденной для духовных исканий, для новой культуры, для обогащения и взаимообогащения. Вот почему эти идеи все были полны светом, полны любви.